говорит Радио Свобода. Генеральная прокуратура России отрицает существование письма Виктора Януковича Владимиру Путину с просьбой ввести на Украину российские войска.
На таком уровне врать, не врать бессовестно, на межгосударственном уровне. Но Украину этим уже не удивишь.
Может ли размещение американской системы противоракетной обороны в Южной Корее угрожать безопасности России?
Про это наименьшее из всех возможных оружейных зол.
Ильдар Дадин вновь подвергся задержанию за участие в одиночном пикете в Москве.
Цель моего пикета, опять-таки, обозначить проблему, которая, к сожалению, продолжает существовать, это пытки в исправительных колониях Карелии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 10 марта. Итак, Генеральная прокуратура России утверждает, что ни Кремль, ни Совет Федерации не получали письма экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести на территорию страны российские войска. Об этом говорится в ответе российского надзорного ведомства, которое обнародовал в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В то же время, по словам Луценко, это утверждение российской генпрокуратуры противоречит как выступлениям тогдашнего постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина, так и интервью самого Януковича. В нем, правда, экс-президент Украины заявлял, что не писал письма Путину, это было заявление, цель которого – защитить народ Донбасса. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В конце января Генеральная прокуратура Украины завершила следствие по делу государственной измены Виктора Януковича. Показания по этому делу следствию дали и ныне проживающие в Киеве два бывших депутата Российской Госдумы – Илья Пономарев и Денис Вороненков. Среди ключевых доказательств вины экс-президента фигурирует и копия его письма российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести на территорию Украины российские войска. 3 марта, три года назад, этот документ цитировал и демонстрировал на заседании Совета Безопасности ООН ныне покойный представитель России Виталий Чуркин. Украинское следствие получило от Организации Объединенных Наций официальную фотокопию соответствующего обращения Януковича. Однако сейчас в Москве утверждают, что ни администрация российского президента Владимира Путина, ни Совет Федерации не получали письмо Виктора Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины, и соответственными государственными органами оно не рассматривалось. О таком ответе от российской генеральной прокуратуры на запрос Генпрокуратуры Украины накануне сообщил руководитель этого ведомства Юрий Луценко. Ответ российской стороны комментирует прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.
Указанное сообщение Генеральной прокуратуры Российской Федерации свидетелю стоит попытки содействовать Януковичу в избежании уголовной ответственности, а также циничном сокрытии преступления в отношении ведения агрессивной войны. Указанное утверждение опровергается добытым в данном уголовном производстве нами доказательством. В частности, это просмотром видеозаписи трансляции заседания Совета Безопасности ООН от 3 марта 2014 года, во время которой постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чурт сообщил о том, что президентом России получено обращение Януковича. И также одно из доказательств – видеозапись интервью Путина, которая транслировалась в прямом эфире российского телеканала РТ 4 марта 2014 года. Во время интервью президент Российской Федерации, отвечая на вопрос относительно того, что может служить поводом для использования российских войск на территории Украины, неоднократно отмечал, что у него есть прямое обращение якобы действующего легитимно президента Украины Януковича об использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины. И Путин подтвердил, что это единственный документ, который реализирует действия как президента Российской Федерации, то есть его, чтобы он обратился к Совету Федерации, получил добро на использование российских войск на территории Украины. В дальнейшем, что им было сделано, на основании заявления Януковича обратился к Совету Федерации, Совет Федерации дал разрешение использованию войск, и в итоге Российская Федерация оккупировала нашу территорию, автономную республику Крым.
Ранее суд дал разрешение на заочное судопроизводство в отношении Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене и пособничестве российским властям в ведении агрессивной войны. Когда начнется этот судебный процесс?
Сейчас идет стадия ознакомления с материалами досудебного расследования стороной защиты. Следственный судья Печерского районного суда установил конкретный срок на ознакомление с этими материалами, который заканчивается 13 марта. И 14 марта мы выходим с обвинительным актом и отправляем его в суд 14 марта. После того, как обвинительный акт назначат судьи, и они назначат подозрительное заседание, будет осуществляться судебное заседание по обвинению Януковича.
Генеральная прокуратура России в ответ на запрос вашего ведомства также сообщила, что готова организовать допрос Януковича на российской территории в присутствии украинских следователей. Поясните, почему это невозможно?
Давно уже пора исполнить наше поручение международное, которое мы отправили более 4 месяца назад о допросе Януковича. Также мы отправили конкретные вопросы, которые ему нужно задать, и чтобы он ответил. Этот протокол оформлен после допроса Януковича. Отправьте, пожалуйста, на наш адрес. Прокуратура Российской Федерации отказывалась до вчерашнего дня что-то вообще делать. Только вчера заявила, что она готова. Но если готова, давно нужно было допросить его и исполнить это поручение. По поводу присутствия наших представителей Генеральной прокуратуры Украины, я не вижу в этом необходимости, потому что Янукович, пока подозреваемый, потом будет обвиняемый, он должен находиться, он должен задержан по решению Печерского районного суда, доставлен для избрания меры пресечения, и он должен находиться в суде. Я отвечаю за свои действия, отвечаю за свои преступления, которые он совершил против народа Украины и своей страны. А то, что будут присутствовать представители при допросе, я как прокурор по этому делу, я не вижу смысла. Если я буду там присутствовать, я должен его задержать и доставить. Но если я буду находиться на территории России, на территории агрессора против Украины, вы сами, я думаю, понимаете, что мне не дадут это сделать, задержать и привести Януковича в Украину.
Между тем, украинский писатель Владимир Яворівський, комментируя сообщение российской прокуратуры о том, что Москва не получала 3 года назад письмо Януковича, говорит, что в Украине ложь российских властей уже давно никого не удивляет.
Вы знаете, я просто очень обеспокоен состоянием российской почты. В первую очередь, не состоянием российского политикума, которому уже верить вообще нельзя. Это то же самое, что дуновение ветра, значит, пролетело и все. А вот почему-то оказывается, что к русским властям письмишко Януковича почему-то не дошло. На таком уровне врать и врать бессовестно, на межгосударственном уровне. Но Украину этим уже не удивишь, это может кто-то там удивиться, скажем, на Западе еще и так дальше. А Украину удивить этим уже нельзя. Мы к этой лжи самых высоких ртов, не голов, а ртов, я говорю, не ошибся, на Украине уже давным-давно не верят. Ну, оказывается, что и самолет не сбивали, оказывается, что и русских солдат, и русского оружия на оккупированном Донбассе нет. Ничего нет, это просто все какие-то выдумки врагов России. Но почему-то очень много этих врагов. Поэтому воспринимать это всерьез, тем более, что когда об этом говорится на таком уровне, на уровне суда Гаагского даже, это тоже прозвучало. Поэтому, я говорю, мы уже не удивляемся.
Отрицать получение обращения Януковича с просьбой о введении российских войск на территорию Украины абсурдно, поскольку, отмечает политический эксперт Тарас Чернавил, этот факт был подтвержден самими российскими руководителями.
Каким-либо образом отрицать существование этого документа, но это выглядит, ну, по крайней мере, смешно. Для чего это делается? Но я предполагаю, что это связано с серией судебных исков, которые сегодня происходят. Поскольку начался процесс в Международном суде ООН в Гаазе, Украина включилась в процедуру расследования событий, которые происходят в Крыму и на Донбассе, в Международном уголовном суде тоже в Гааге. И роль России там мы будем очень жестко в каждом случае отслеживать. В данной ситуации этот документ свидетельствует о чем? О том, что есть определенный план преступления, международного преступления. Есть заказчик, есть заказ. Янукович просит. Есть после ответ Путина, который об этом сообщает и говорит об определенной готовности. И после этого происходит непосредственное исполнение. Уже введение там российских войск, подвивать, как были реальные войска российские, которые были зафиксированы. Многие погибли, многие попали в плен. В Крыму были российские войска еще на первой стадии до всех там референдумов и прочее. И выстраивается тогда юридически совсем другая картинка. Так можно говорить о какой-то спонтанности. А тут был реальный первый пункт, когда попросили, был ответ на этот запрос и было реальное действие. То есть преступление приобретает уже намного более серьезный плановый характер. Может быть, с этим связано желание сейчас каким-то образом от этого отречься.
Примечательно, что и сам Янукович, не отрицавший ранее, что просил 3 года назад Путина ввести войска на территорию Украины, почти 2 недели назад заявил российским журналистам, что не направлял в Москву такое обращение. Тем временем Генеральная прокуратура Украины продолжает расследовать в отношении 4-го президента страны еще 5 уголовных дел, в частности о массовых убийствах граждан во время Евромайдана, о завладении государственным имуществом и о захвате власти неконституционным путем. Приговор Виктору Януковичу по делу о государственной измене, как заявляет генеральный прокурор Юрий Луценко, будет вынесен в этом году. По выдвинутым обвинениям бывшему украинскому президенту может грозить пожизненное заключение. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Размещение элементов американской системы противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на запуски баллистических ракет КНДР вызвало негативную реакцию в Китае и России. Пекин и Москва видят в этом шаге угрозу нарушения баланса сил в дальневосточном регионе. Тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
На состоявшейся вскоре после ноябрьских выборов встречи Обамы и Трампа действующий президент назвал преемнику страну, которая с большой вероятностью причинит ему наибольшие хлопоты. Несколько месяцев Трамп утаивал название государства Смутьяна, желая, видимо, самостоятельно, без подсказки, выбирать врагов и недругов Америки. Сейчас он раскрыл имя, названное ему Обамой – Северная Корея, и не похоже, что он намерен оспаривать характеристику, данную ей предшественникам. Корейский полуостров был главным направлением первой зарубежной поездки, которую совершил член кабинета министров Трампа, им стал шеф Пентагона Джеймс Маттис. Через неделю в те же края направляется государственный секретарь Рекс Тиллерсон и с той же целью – заверить Южную Корею и Японию в нерушимости обязательств США защитить их от посягательств агрессора, то есть Северной Кореи. В идеале Тиллерсон также хотел бы склонить Китай к более решительным шагам по урезониванию своего строптивого соседа. Шаги, предпринятые Пекином на сегодняшний день, как-то приостановка импорта северокорейского угля, кажутся Вашингтону неадекватными. «Мы рассматриваем разные возможности», — заявил пресс-секретарь Государственного департамента. В их числе ужесточение торгово-финансового давления на Северную Корею или возвращение ее в список стран-спонсоров террора, из которого она была удалена в 2008 году Бушем-младшим в тщетной попытке добиться от режима выполнения обязательства по демонтажу плутониевого реактора в Йонбене. В прошлом американские военные намекали, что в экстренной ситуации будут атакованы атомные и ракетные производства КНДР. В обстановке крайне опасной, но все же не экстренной, международное сообщество не знает, что делать с возмутителем спокойствия. В минувшую среду Совбез ООН на внеочередном заседании осудил Северную Корею за испытание 4 ракет средней дальности, но дополнительных репрессалий не огласил. С точки зрения Китая, действующий режим в Пхеньяне лучше хаоса, который неминуемо возникнет на полуострове в случае его падения. Ставка США на терпеливую стратегию, основанную на предположении, что КНДР рухнет под тяжестью накапливающихся нерешенных внутриэкономических проблем, себя не оправдала. Как не сработали и ухищрения администрации Обамы, повторить, в случае КНДР тактически успешные хакерские вылазки, замедлившие ракетно-ядерные разработки Ирана. Северная Корея не является лидером в области высоких технологий, стабилизация баллистической ракеты при входе в плотные слои атмосферы и миниатюризация боеголовок – вещи тонкие, поэтому военное строительство на базе Чучхэ продвигается с большим скрипом. Тем не менее, никто не отменял древнюю мудрость, что упертая черепаха, решившая участвовать в гонке, в конце концов достигает финишной черты, если ее не остановить. Обычные вооруженные силы КНДР в силу общей экономической деградации страны вызывают сегодня у ее противников куда меньшее опасение, чем в прошлом. Ракеты и атом – вот те средства, с помощью которых нищающая Северная Корея надеется сохранить военное могущество. Ракеты, испытанные в понедельник, покрыли около 1000 километров и упали недалеко от берегов Японии в пределах ее исключительной экономической зоны. В среду Соединенные Штаты приступили к развертыванию в Южной Корее элементов противоракетной обороны. По мнению ряда аналитиков, последние северокорейские стрельбы не являются, строго говоря, испытаниями. Задействованные ракеты неоднократно тестировались в прошлом, и Пхеньян знает, что они работают. Поэтому правильнее говорить не об испытаниях, а о военных учениях. Ракетные войска КНДР отрабатывали тактику нанесения ядерного удара по, как было заявлено, американским противоракетным комплексам в Японии и Южной Корее на тот случай, если Вашингтон и Сеул под прикрытием своих проводящихся ныне военных маневров предпримут вторжение на север. А вывод, который сделали из этого Вашингтон и Сеул, не такой уж удивительный. Оптимальный способ защитить свои зародышевые комплексы ПРО от северокорейского залпового огня – это умножить их число. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию с экспертом по Корее из Стэнфордского университета Даниэлем Снайдером.
Решение о развертывании элементов ПРО в Южной Корее принадлежит не администрации Трампа. Точнее, Трамп в ответ на ракетные залпы с севера дал окончательное добро на этот шаг, но прорабатывался он давно и глубоко еще администрацией Обамы.
Решение приступить к развертыванию радиолокационной станции было принято в Вашингтоне или Сеуле?
В обеих столицах. В Южной Корее у власти находится временное правительство. Теперь, после того, как Конституционный суд подтвердил законность импичмента президента Пак Кын Хэ, в течение 2 месяцев должны состояться выборы нового главы государства, которые могут принести победу кандидату левого лагеря, и поэтому консерваторы, предположительно, могли спешить с началом реализации проекта ПРО, поскольку левые настроены куда более миролюбивы к северу и чутко прислушиваются к жалобам Пекина на то, что, дескать, Америка сверх меры расширяет свое военное присутствие в регионе. Свои жалобы Пекин подкрепляет бойкотом южнокорейских товаров и приостановкой культурных обменов, и левые к этому совсем неравнодушны. Если левый кандидат победит, он теоретически сможет отменить решение о развертывании РЛС и противоракетной батареи. Оба эти элемента мобильны, и их снятие с боевого дежурства — вопрос политически менее щекотливый, чем демонтаж стационарных компонентов. Так что, повторю, совсем не исключено, что неопределенная политическая ситуация вынуждала консерваторов торопиться.
Для американской администрации, как мне представляется, это решение было более простым, чем для Сеула.
Несомненно, никаких альтернатив у Белого дома, по сути, не было. Не соглашаться же ему было на китайское предложение, что Северная Корея замораживает свои ракетные пуски и ядерные испытания, а Сеул и Вашингтон приостанавливают ежегодные плановые совместные военные учения. Это же вещи, совершенно несопоставимые в смысле способности взорвать сложившийся баланс сил и спровоцировать войну. К тому же у нас имеется весьма печальный опыт именно с такой схемой, которая была опробована в 90-е годы Клинтоном, а в следующем десятилетии и Бушем-младшим. Итог ее всем хорошо известен. И почему Пекин не просит Северную Корею приостановить на время свои военные учения? Более того, если уж Пекин действительно так встревожен американскими противоракетами, то наилучший способ удалить их с полуострова — это убедить Северную Корею прекратить наращивать свой ракетно-ядерный потенциал. Да и при всей своей непредсказуемости, не начнет же Пхеньян войну в ответ на развертывание радара и батареи противоракет систем сугубо оборонительных, а не наступательных.
Военно-технические возражения Китая против системы ПРО, размещаемой в Южной Корее, сводятся по большому счету к тому, что в перспективе, в комбинации с другими элементами американской ПРО, находящимися в Японии и других точках земного шара, Соединенные Штаты получат возможность улучшить наблюдение над военными мероприятиями в КНР и поэтому смогут эффективнее отразить ее ракетный ответ на американскую ядерную агрессию. Скажем, за счет быстрого приведения в боевую готовность средств перехвата китайских ракет на разгонном участке их траектории, нежели маршевом. Как вы думаете, возражения России против американской ПРО в Восточной Азии основаны на схожей логике?
Я здесь вижу, по крайней мере, 3 момента. Первый. Американское ПРО в Азии является для России логическим продолжением и дополнением к аналогичной системе, развертываемой в Восточной Европе, назначение которой, согласно официальной позиции Кремля, нейтрализовать российский арсенал средств ядерного сдерживания. Второй момент — это солидарность с Китаем, каким-никаким, а союзником. И третий — рефлекторный антиамериканизм, характеризующий в последние годы российскую внешнюю политику. Я помню время, когда Россия разделяла обеспокоенность США распространением оружия массового поражения и солидаризировалась с Америкой в вопросах, относящихся к северокорейскому атому, в рамках 6-сторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР. Этот форум бездействует с 2008 года, и сегодня Россия солидаризируется с Китаем, ставя знак равенства между американским и северокорейским ядерным арсеналами как угрозой всеобщему миру.
Американское ПРО – это с позиции России абсолютное зло? Или все-таки Москва могла бы при желании найти в ней нечто для себя положительное?
ПРО – это наименьшее из всех возможных оружейных зол. Полагаю, что Россия заинтересована в сохранении мира на Корейском полуострове, а этой цели противоракетной обороны будет способствовать лучше, чем ставка Америки на подавление северокорейских ядерных средств всецело за счет своего стратегического наступательного оружия. Так что для России есть и определенный плюс в американских противоракетах. Что касается стратегического ядерного оружия России, то на Дальнем Востоке оно размещается на подводных лодках, и развертываемое американское ПРО ему там никакой опасности не представляет.
С экспертом по Корее из Стэнфордского университета Даниэлем Снайдером беседовал наш корреспондент Евгений Арунов. Вы слушаете «Радио Свобода». Оппозиционный активист Ильдар Дадин сегодня был задержан в Москве во время одиночного пикета у здания Федеральной службы исполнения наказаний. После того, как его жена Анастасия Зотова привезла паспорт Дадина в ОВД Якиманка, его отпустили. На Дадина составили протокол о нарушении правил проведения пикета. Ильдар Дадин и правозащитник Лев Пономарев стояли в одиночных пикетах с требованием отставки главы управления ФСИН по Карелии Александра Терехова, его заместителя Алексея Федотова и начальника колонии номер 7 в Карелии Сергея Косиева. Вот что рассказал Дадин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Цель моего пикета, опять-таки, обозначить проблему, которая, к сожалению, продолжает существовать и совершенно не решается. Это пытки в Карелии, в исправительных колониях Карелии. Недавно пришел ответ от СИН по жалобам не только моим, но и более десятка других осужденных, по отношению к которым применялись пытки, избиения, кого-то опускают так же, как и меня, головой в унитаз и другие грубые нарушения. Ответ в такой форме, что якобы все это физическое насилие является законным. То есть, по сути, они утверждают то же самое, что утверждал мне начальник колонии Косиев, что то, что мне на момент разговора с ним 4 раза избили, опустили головой в унитаз, а затем пытались подвешивать за наручники, что все это законно оказывается, по их мнению. То есть, по их мнению, пытки прямо запрещенные Конституцией, по их законно. И услышав такой же подобный ответ от СИНа, естественно, вообще, по сути, бандитский ответ. То, что даже и попыток расследовать заявления и жалобы осужденных попыткам не делает. А пришел ответ, что все это нормально. Это издевательский, грубый плевок в лицо в общественности, на мой взгляд, в очередной раз. Я был, естественно, с требованием в отставку главу УФСИН по Республике Карелия Тереха, заместителя его Федотова и начальника ИК-7 Косиева. А на второй стороне его было требование о переводе тех осужденных, которые подали жалобы в связи с пытками, которые в отношении них производились, требование о выводе их из этих пыточных колоний Карелии, чтобы обеспечить безопасность.
За что вас задержали полицейские? Сегодня. Да, сегодня.
А задержали меня сегодня за то, что я не показал паспорт некоему подполковнику полиции. За то, что не показал ему паспорт. Формально в протоколе было написано, что для установления личности. Меня продержали где-то, я точно не проверил, 2 часа, вот сколько не подсказывает, в отделе полиции Якиманка.
Не боитесь снова попасть в заключение по надуманным каким-то обвинениям?
Я, естественно, опасаюсь этого всегда, учитывая то, в каком государстве я живу, мне правовом, фактически, к сожалению, на правовой, только на бумаге, но страх поступить не по-человечески, страх подчиниться преступникам, которые ограничивают и подавляют конституционные права, у меня является более сильным, чем страх снова сесть.
После освобождения вы говорили, что хотели бы пару месяцев отдохнуть, а потом продолжить свою деятельность. Вот почему у вас так и не получилось, в общем, отдохнуть пару месяцев? Почему?
Да. Я пока что не отказываюсь от своего намерения отдохнуть, просто пока что еще не получилось оформить документы с тем, чтобы выехать отдохнуть. Они оформляются, только они оформятся, я надеюсь, я успею отдохнуть перед возможной следующей посадкой и реализую свое намерение. Я не отказываюсь от него, просто пока что еще не получилось.
Но вы продолжите требовать отставки главы УФСИН Карелии Тереха и его там заместителей?
А для меня это сейчас главная стратегическая задача, потому что, на мой взгляд, пытки и были, и продолжаются сейчас именно потому, что преступники в погонах, занимающие государственную должность, чувствуют абсолютную безнаказанность. С одной стороны, слышно от Путина о проверках, которые будут проводиться, это вот формально, что до общественности доходит. А я уверен, что по неофициальным каналам и Косиеву, и другим вышестоящим бандитам даются неофициальные указания о том, что вы спокойно сейчас сидите, не особо пытаете людей, подождите, шумиху ляжется, дальше будете их все мстить, в общем, за то, что они пытались пожаловаться. То есть пока я не добьюсь принципа неотвратимости наступления ответственности за совершенное преступление и другие люди, которые, надеюсь, будут помогать, вместе с которыми будем работать, до тех пор пытки будут продолжаться и в колониях Карелии, и в других колониях России.
С чем вы связываете ваше освобождение, освобождение Чудновиц, помилование Оксаны Севастиди? Это что, какая-то оттепель или предвыборный ход? Как вы думаете?
Я начал слышать слово «оттепель» именно после своего освобождения журналистов. Мне кажется, я согласен и сам чувствую, и согласен с некоторыми друзьями, что это мнение, навязываемое Кремлем. На самом деле это не оттепель, а расчет. И какая может быть? Я не считаю это оттепелью. Это в большей степени, на мой взгляд, именно давление общества. Это проблемы режима, у которого, видимо, на различных участках своей деятельности возникают какие-то нерешаемые проблемы, и ему слишком сложно уже совсем откровенно что-либо нарушать. Но это мое предположение. И под воздействием проблем внутренних противоречий, под воздействием гражданского общества, ему пока что приходится отступать. Как оно поступит дальше, закрутит гайки вдвое-втрое, или все-таки будет исправляться и соблюдать права граждан, я не знаю.
С оппозиционным активистом Ильдаром Дадиным беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что администрация президента США всерьез относится к утечке секретной информации из Центрального разведывательного управления. Пенс уточнил, что если подлинность документов, опубликованных на сайте WikiLeaks, подтвердится, то это станет одним из самых серьезных случаев, когда национальная безопасность США подвергалась угрозе. Вице-президент обещал привлечь все возможные ресурсы для того, чтобы найти виновных в утечке секретных документов ЦРУ. Единственным собственником устричной фермы «Южная цитадель» в Геленджике стал Александр Пономаренко, владелец находящегося поблизости комплекса, известного как «Дворец Путина». Об этом в пятницу сообщили ведомости. Соответствующие изменения были внесены в реестр юридических лиц 3 марта. Сам Пономаренко не ответил на запрос издания. «Дворцом Путина» называют гостиничный комплекс площадью более 17 тысяч квадратных метров на мысе Идакапа, оборудованный вертолетными площадками и причалом для яхт. Официально Кремль отвергает связь президента Путина с этим комплексом. В Сеуле в пятницу после решения Конституционного суда Южной Кореи о законности импичмента президента Пак Кын Хэ произошли беспорядки. В столкновениях сторонников отстраненного от власти президента с полицией погибли по меньшей мере 2 человека. Конституционный суд Южной Кореи признал вину Пак Кын Хэ в том, что она позволила своей подруге и советнику влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Несмотря на массовые протесты в Белоруссии против так называемого закона о тунеядцах, белорусские власти не прибегали на сей раз к привычным репрессивным мерам против протестующих, а президент Александр Лукашенко фактически приостановил действие своего декрета. В стране заговорили о либерализации и даже о некой политической белорусской весне. Робкие ожидания перемен подогревались и поведением Лукашенко, достаточно жесткой конфронтации с Кремлем по ряду экономических и политических вопросов и неожиданными примирительными жестами в адрес оппозиции. Какие последствия может иметь для отношений Минска и Москвы такая ситуация? Об этом говорит ведущий аналитик Белорусского института стратегических исследований Данис Милинцов. С ним беседовал Ярослав Шимов.
Ситуация в экономике сейчас такова, что без внешних заимствований, конечно, стабилизировать ситуацию будет очень трудно, поэтому так или иначе власти проводят переговоры и с Россией, и с международными финансовыми институтами о заимствовании. Вот в частности, с конца 2015 года ведутся переговоры с Международным валютным фондом об открытии новой кредитной программы, но пока эти переговоры ведутся безуспешно, потому что МВФ настаивает на серьезных реформах в реальном секторе в Беларуси, то есть настаивает на реструктуризации, банкротстве предприятий. А белорусские власти традиционно опасаются этой меры, потому что она не столько экономическая, по их мнению, сколько политическая, потому что такая реструктуризация крупных производств приведет к массовой безработице и, соответственно, к потенциальным массовым протестам. Это действительно очень опасно, и для Лукашенко, я думаю, он помнит начало 90-х годов, вот эти вот протесты не хипстеров, не оппозиции, а именно работяг с крупных минских заводов, и действительно для него это является вызовом. Поэтому с МВФ очень трудные переговоры, учитывая, что в 2010 году Беларусь не выполнила те обязательства, которые брала на себя при заключении соглашения тогда. Поэтому я думаю, что такие затянувшиеся переговоры, они все-таки подтолкнут Минск к большей уступчивости на восточном направлении, учитывая, что больше года длится уже конфликт нефтегазовый с Российской Федерацией, накапливается задолженность за газ, и все больше и больше вот эта ситуация становится опасной. И Российская Федерация не торопится решать эту ситуацию, но для Белоруссии падение уровня жизни может иметь, конечно, очень серьезные последствия и политические, поэтому я думаю, что Минск в ближайшем будущем так или иначе вынужден будет решать этот вопрос и пойти на уступки Российской Федерации, чтобы получить и скидку на газ и получить какие-то, может быть, дополнительные кредиты либо от Российской Федерации, либо от Евразийского Союза.
Это все будет иметь и некую политическую или даже военно-политическую составляющую, потому что известно, что Россия выражала желание завести постоянную базу военно-воздушную в Беларуси. Минск элегантно ушел от этого вопроса, ничего не получилось. Можно ли сказать, что сейчас ситуация уже настолько плоха, что Москва, если выдвинет какие-то условия такого рода, она все получит?
Сейчас кризис в отношениях действительно комплексный. И очень тяжело найти какую-то такую сферу в белорусско-российских отношениях, которая бы не была конфликтной, и в том числе и в вопросах безопасности, вот военная база, о которой вы упомянули, и вопрос признания-непризнания Крыма и того, что происходит на Донбассе. Россия действительно выставляет сейчас много условий, и не только в военно-политической сфере, например, приватизация предприятий крупных промышленных, либо каким-то образом была такая инициатива несколько лет назад, как интеграция целых секторов производственных. Например, России очень интересен Минский завод колесных тягачей, который модернизирован, от которого Россия зависит от поставок шасси очень сильно. Россия была бы заинтересована в полной приватизации нефтепереработки белорусской, конечно, военная база. И, по большому счету, наверное, геополитическая лояльность, которая всегда Беларусью продавалась Москве. Сейчас Беларусь пытается быть нейтральной такой переговорной площадкой по Украине. И вот это вот заигрывание с Западом очень сильно раздражает наших российских союзников, поэтому я думаю, что генеральное требование, такое общее большое требование со стороны Москвы, это вернуться назад вот в это союзническое лоно. То есть в практической плоскости это означает, во-первых, поддержку внешнеполитической линии России по Украине, и второе, видимо, военное присутствие России в Беларуси, будь то либо авиационная база, либо сухопутная база, либо размещение каких-то контингентов российских, может быть, на ротационной основе. То есть шаг Беларуси должен продемонстрировать, что Беларусь является военно-политическим союзником Российской Федерации. Это должен, вот этот месседж должен быть прямо читан, в том числе Западом. Вот, по большому счету, видимо, Россия этого добивается, и в обмен она готова будет вернуться к тем условиям поставок газа и нефти, кредитной политики, которая была у нас раньше.
А что в противном случае? Потому что такого количества разговоров, иногда досужих, иногда опирающихся на некую аргументацию, касающихся возможности чуть ли не военного вторжения с российской стороны в Беларусь, касающихся опасений, которые вызывают предстоящие осенью учения «Запад-2017», такого вообще, на моей памяти, как бы не было. Это все пустые страхи или это действительно опция, которая возможна? Потому что, если я не ошибаюсь, белорусский министр обороны не так давно эти разговоры прокомментировал в духе, что полная чепуха, абсолютно это все невозможно. Да и сам президент Лукашенко говорил, что типа как зайдут, так и выйдут российские войска. Вот что об этих настроениях можно сказать?
Учитывая пример Крыма и Донбасса, от России можно ожидать всего чего угодно, если на то у нее будут веские причины. Но я думаю, что в вопросах Беларуси, конечно, вопрос силового сценария он вряд ли рассматривается, потому что это и слишком дорого для Российской Федерации сейчас, и слишком накладно в политическом смысле, потому что Россия сейчас хотела бы избавиться от тех санкций, которые наложены из-за Крыма, из-за Донбасса, ей ни к чему начинать еще один конфликт на своих границах. Второе, это одно дело Украина, а другое дело очень тяжело будет настроить, видимо, и российское население, и российскую армию на то, что придется воевать против самой братской, самой дружественной страны. Ну и третье, наверное, российские интересы в Белоруссии так или иначе соблюдаются и сейчас. То есть, если мы посмотрим голосование в Совете Безопасности, в Генеральной Ассамблее ООН, если мы посмотрим то, что функционируют российские военные объекты в Беларуси, то можно сказать, что здесь российские интересы так или иначе обеспечены. Торговля идет, коммуникации, транзит и так далее. И Беларусь, конечно, не собирается вступать, как Украина, ни в НАТО, ни в Европейский Союз, поэтому здесь такое вот опасение генералитета, что НАТО поставит ракеты где-нибудь возле Могилева или Витебска, этого, конечно, нет. То есть красные линии Минском не пересечены. Это очевидно. Ну и у России есть же достаточно средств влияния, достаточно рычагов влияния на ситуацию в Минске. И вот мы сейчас как раз применение этих рычагов в некоторой степени наблюдаем. То есть России достаточно повысить цены на газ, не выделять кредитов, не предоставлять в полной мере такое количество нефти, которое нужно Беларуси для переработки и перепродажи на Запад, чтобы ситуация ухудшилась настолько, что Беларусь вынуждена будет договариваться с Российской Федерацией, потому что не будет еще платить пенсии и зарплат. Мы приблизительно такую стратегию российскую наблюдаем. Россия здесь спешить особенно некуда, а вот у Беларуси очень ограниченный горизонт и планирование, и горизонт переговорный. Поэтому это и заставляет меня говорить о том, что, скорее всего, в этом году так или иначе урегулирован вопрос отношений с Российской Федерацией будет.
С аналитиком Белорусского института стратегических исследований Денисом Милинцовым беседовал Ярослав Шимов. Стрит-арт-художник Хиоши выставляет свои работы на улицах Петербурга с 2013 года. Как и многие уличные художники, он не афиширует свое лицо и паспортные данные. Многие из арт-объектов художника посвящены острым проблемам российской современности. Среди них скворечники в форме церкви и в форме панельного дома, мухи-омоновцы, защищающие урну от мух оппозиционеров, скульптурная композиция, изображающая семью за просмотром Первого канала. Одна из последних работ Хиоши посвящена вмешательству религии в светскую жизнь на панно под названием «Я несу свет» изображен астроном, которому мешает смотреть на звезды священник. О социальной миссии уличного искусства с художником Хиоши беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Одна из ваших последних работ, она посвящена теме, которая, мне кажется, не оставила в стороне ни одного петербуржца. Это роль религии в светском государстве. И для наших слушателей уточню, что речь идет о работе под названием «Я несу свет», на которой изображен астроном, чей телескоп окропляет святой водой священник. А эта работа была вдохновлена историей спутника Пулковской обсерватории, правильно? И с Исаакиевским собором также.
Сразу все вместе. Сама проблема в комплексе. Есть такая ценность, как чаша весов. С одной стороны наука, а с другой стороны религия. И люди как бы воспринимают, что для них ценнее. То есть чаша, она очень редко, когда находится в таком равном положении, она часто либо в одну сторону перевешивается, либо в другую. И если, например, люди начинают воспринимать, что религия — это нечто более ценное, то чаша весов с наукой, она как-то вот поднимается, и люди начинают игнорировать некоторые моменты, вот как, например, с Пулковской обсерваторией. Там общество считает совершенно допустимым, чтобы, например, в угоде религии люди могли взять и там посадить, например, человека на несколько лет или на несколько месяцев за решетку там из-за того, что он оскорбил чувства верующих. Прям я чувствую, что это общество подгоняет. Подгоняют в сторону церкви. Людей просто гонят в храм палками, как мне кажется. Мы достойны гораздо большего, чем просто тупо сидеть на нефти, молиться Богу и не заниматься ничем. Для меня это просто оскорбительно.
Мы с вами разговаривали про вашу первую работу, про вашу вот одну из последних работ. А как-то изменилось за последние годы, с одной стороны, ваше восприятие, да, то есть вы говорили, что первая работа у вас была такая вот с депрессивным очень началом, то есть вот этой злобы какой-то продуктивной ее стало больше, а с другой стороны, стало ли сложнее работать, стало ли в смысле отношений там с полицией, с ЖКХ?
Что касается злобы, злости, мне кажется, не может быть меньше, потому что как только у меня пропадет злость, я просто перестану работать. Ну вот, потому что для меня это есть какой-то такой способ выразить свое негодование. Даже если я делаю иногда какие-нибудь положительные работы, они все равно делаются на фоне моего общего негодования системы, в которой мы проживаем. А если говорить о взаимодействии с ЖКХ, полицией и там вообще обществом, из всех моих работ, которыми я занимаюсь, стрит-арт в том виде, в котором я его делаю, это самое скучное и самое неадреналиновое занятие, которое только можно себе представить. Если ты выходишь и пытаешься сделать что-то на улице, тебе вообще никто не будет мешать. То есть ты можешь делать вообще. Первое время я там парился, мне было страшно делать эту инсталляцию, которая с ногами. Я прям реально боялся, я не мог ночью уснуть. Я думал, что же будет завтра. А потом, после вот этой первой работы, я понял, что выходи на улицу, делай все, что хочешь. Я уже не парюсь настолько, что я выхожу в 5 вечера. Я выхожу в 12 часов дня. Вот когда у меня есть какая-то свободная секунда для того, чтобы установить какую-нибудь работу, я это делаю в толпе людей. Люди меня просто вообще не замечают. Я делал мушку, которая фотографировала в Инстаграм там конский навоз, недалеко от Эрмитажа, на пешеходном переходе, прямо в самом центре дороги, около Дворцового моста. Вокруг меня было людей, ну, я не знаю, там просто была огромная толпа людей. И единственное, меня какие-то туристы похлопали по плечу, как бы они хотели выразить то, что им нравится. Когда ты что-то делаешь, тебе вообще никто не мешает, а если, например, работа кого-нибудь цепанет, тебе могут даже там большой палец показать, сказать, а, классно, круто, как бы и все. Единственная проблема, что мои работы, они исчезают с улицы. В некотором случае я бываю согласен, что да, действительно, работа жесткая, ее лучше убрать, потому что, ну, как-то не к лицу она городу. Но в некоторых случаях, конечно же, хотелось бы, чтобы она осталась, потому что, ну, наоборот, как раз вот именно в этом месте такая штука была бы очень даже в тему. И часто бывает такое, что она даже никому не мешает, как, например, та работа, которая была в достаточно таком глухом месте, где вообще людей не должно быть, это семья, которая ужинает и смотрит телевизор. Там как бы такое место глухое, там вообще даже дома заканчивались. Там вот самые последние дома метро Ладожское, которое там чуть ли не последнее на ветке, за последними домами дорога, и потом дальше начинается уже лес, который идет вообще непонятно куда, он просто не заканчивается. И там вот на какой-то поляночке стояла эта работа, которая ну точно никому не мешала. Ну вот ее оттуда убрали через буквально неделю.
Вот у вас есть работы и про чиновников, которые отправляют детей учиться на Запад, и про продуктовый эмбарго, и про закон Яровой. То есть, ну вот по очень-очень многим каким-то таким очень острым темам. А как бы вы могли охарактеризовать свои политические взгляды? Есть ли у вас какие-то, ну, политические симпатии, может быть?
Моя политическая симпатия заключается в том, что человечество делает только две прекрасные вещи. Первое – это искусство, а второе – это наука. И я считаю, что человечество должно заниматься усиленно вот этими двумя вещами. Потому что наука — это такая вещь, которая движет человечество вперед. А искусство — это та вещь, которая людям позволяет не забыть, что они, в конце концов, должны оставаться людьми. И людьми с чувством прекрасного. И мои политические взгляды заключаются в том, что у нас не должно быть главенства чиновников или главенства духовенства, например, или главенства строительства. Если говорить о войне, то это просто вообще лютый бред. Огромное количество тратит денег на войну — это просто самое дебильное решение, которое только можно себе придумать. По крайней мере, в то время, когда у людей, ну, как бы просто тупо дорог нет, чтобы доехать до своего села.
Можете ли вы сказать, что вы хотите жить в России, вы не хотите уезжать?
Нет, я хочу уехать. Вот прям категорически. То есть мне хочется уехать, потому что мне просто тупо жалко своего времени. У меня всего одна жизнь. И мне хочется ее прожить, ну, как-то более эффективно, чем в России. Потому что в России очень много буксуешь. Очень много вещей хочется сделать, но при этом ты даже их делаешь, и ты взамен вообще ничего не получаешь. То есть ты это делаешь на условиях какого-то такого альтруизма. И причем самое удивительное для меня, по крайней мере, что этим занимаюсь не только я. Я думал, что это я один такой упертый и тупой, который продолжает что-то делать. И мне приносит огромное удовольствие читать, например, комментарии под видеороликами на Ютубе, которые выкладывают люди, у которых категорически оппозиционная такая точка зрения. Я читаю и думаю, боже мой, да я не один такой. Ну то есть реально люди, которые думают точно так же, как я. Я думал, они все уже уехали давно-давно. Ну и мне кажется, как раз вот эти вещи, они заставляют меня не так сильно отчаиваться, как я мог бы, если бы я не видел такой широкой поддержки людей абсолютно разных сословий.
Со стрит-арт художником Хиоши побеседовала Светлана Павлова. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. В цикле «Русская религиозность» академика Александра Панченко 8 марта 1997 года вышла в эфир передача «Потемкинские деревни. Миф или реальность».
Словосочетание «потемкинские деревни» для русского, маломальски образованного человека, давно стало привычным фразеологизмом. Так говорят о чем-либо, специально устроенном для создания ложного впечатления видимого, показного благополучия, скрывающего истинное положение состояния чего-либо. Это я процитировал 10-й том, вышедший в 1960 году академического словаря современного русского литературного языка. Общепринято, что выражение «потемкинские деревни» – реакция трезвомыслящих и наблюдательных людей, которые в 1787 году во время путешествия Екатерины II в Новороссийские степи и в только что присоединенный Крым не дали ослепить себя пышными празднествами, устроенными российским генерал-губернатором, светлейшим князем Потемкиным Таврическим. За роскошным фасадом эти люди разглядели истинное положение дел. Но как было на самом деле? Составители академического словаря присоединяются к гласу народа без всяких оговорок. Выражение, то есть выражение «потемкинские деревни», возникло после того, как Потемкин установил на пути следования императрицы декоративные подобия селений, чтобы убедить ее в успехах своей деятельности. Конечно, глаз народа – глаз Божий, но есть старое риторическое правило, согласно которому всякую максиму надо подвергать сомнению. И действительно, если одному человеку свойственно ошибаться, то не менее свойственны ошибки и целому этносу или хотя бы популяции. Давайте проверим и вернемся в этот замечательный 1787 год. Путешествие Екатерины было чрезвычайно торжественным. В нем участвовало много и русских людей, и иностранцев, и два европейских монарха, которые присоединились по дороге и потом уехали. Это, прежде всего, польский король, потому что шли последние годы Речи Посполитой, Станислав Август, и император Священной Римской империи, тогда еще Священной Римской империи, а не Австро-Венгрии, таковой она стала после Аустерлица в 1806 году, австрийской сначала, потом австро-венгерской, Иосиф II, знаменитый реформатор на троне, как и Екатерина, который путешествовал со свитой, разумеется, под именем графа Фалькенштейна. Ну, это инкогнито вовсе не значило, что он скрывал свое императорское достоинство и скрывал, кто он такой. Нет, это вообще было у монархов принято, когда какое-то частное путешествие совершается, то быть под другим именем. Ну, у нас это начал Петр, который в первую поездку русского государя за границей принял себе имя Петр Михайлов. Но это так и продолжалось. Например, когда наследник престола Павел Петрович с первой своей женой ездил по Европе, то он называл себя графом Северным. Хотя все знали, что он цесаревич. Итак, что же пишут об этом путешествии? Обратимся к мемуарам шведа-очевидца Иоанна Альберта Эренстрема. От природы пустые степи были распоряжениями Потемкина, населены людьми. На большом расстоянии видны были деревни, но они были намалеваны на ширмах. Люди же и стада пригнаны фигурировать для этого случая, чтобы дать самодержице выгодное понятие о богатстве этой страны. Везде видны были магазины с прекрасными серебряными вещами и дорогими ювелирными товарами. Но магазины были одни и те же и перевозились с одного ночлега на другой. Правда, это выдержка не из дневника, а из мемуаров, которые сочинялись спустя десятилетия после путешествия. Автор этих мемуаров жил долго и дожил до 1747 года. А жанр мемуаров вообще не свободен от анахронизмов, не только фактических, но и умозрительных, оценочных. К тому же швед-очевидец – человек очень-очень недостойный. Это политический авантюрист, который служил то своей родине, то России, стаивал у позорного столба в буквальном смысле слова, он был приговорен к такому наказанию, и однажды чуть не потерял голову на эшафоте, получив помилование в самый последний момент. Но примерно так же думал император Иосиф II. Вот обратимся к сочинениям одного его приближенного, сопровождавшего императора в этой русской поездке. Живописные селения были всего-навсего театральными декорациями. Екатерине несколько раз кряду показывали одно и то же стадо скота, которое перегоняли по ночам на новое место. В воинских магазинах мешки были наполнены не зерном, а песком. Причем вот это стадо скота, оно, так сказать, тоже вошло в такую уже, может быть, более высокую мифологию, что Иосиф обратил внимание, там у какой-то лошадки, знаете, белый чулок, и она все время в этом белом чулке встречалась ему в разных местах. И русские многие говорили о потемкинских деревнях. Например, князь Щербатов. Монархиня видела и не видала, и сосвидетельствования, и похвалы ее суть тщетны. Самым действием научающий монархов не хвалить того, чего совершенно сами не знают. И взгляд Щербатова, он вообще был такой мизантроп, любитель старины, не случайно он написал сочинение о повреждении нравов России, но его взгляды разделяли такие государственные умы, как фельдмаршал Румянцев и князь Безбородко, канцлер, которых уж не заподозришь такой, знаете, и мизантропии, и в особой привязанности к каким-то допетровским временам. Но вот что любопытно. Это все-таки не общий глаз. Вовсе не легковерный принц де Линь, тоже участник поездки, возвращаясь из Таврида в Петербург, уже в Туле, в том же году, назвал рассказы о декорациях нелепой басней. Из чего ясно, кстати, что миф о потемкинских деревнях, если не как фразеологизм, то как идея, современен самому событию. А сейчас я вам покажу, что он возник еще до события. Значит, даже в окружении графа Фалькенштейна не было единодушия по этому поводу. И вообще было бы наивно верить на слово как иноземным, так и русским хулителям Потемкина. Что до русских, то двор Екатерины – это, конечно, место страшных интриг. Интриг, прежде всего, против Потемкина. Потому что Потемкин, он же давно не фаворит в прямом смысле Екатерины. Он пользуется ее расположением и заслуживает этого расположения. Вообще, чтобы Потемкин стал прибегать к мелкому обману, ведь Потемкин, который говорил о себе, мог я быть и герцогом курляндским, и королем польским, но мне на все это было наплевать. Представить себе, чтобы Потемкин унизился до этого, это очень сложно. Но то, что старались внушить императрице идею о декорациях, показном таком благополучии каком-то, о показных красотах, это действительно так. И когда она уже уехала, то уехала убежденная в том, что ничего показного здесь нет. То 17 июля Светлейший писал из Кременчуга императрице. «Матушка государыня, я получил ваше милостивое письмо из Твери». Это с дороги она ему прислала. «Сколь мне чувствительны оного изъяснения, то Богу известно. Ты мне паче родной матери, ибо попечение твое о благостоянии моем есть движение по избранию учиненное. Тут не слепой жребий. Сколько я тебе должен, сколь много ты сделала мне отличности, как далеко ты простерла свои милости на принадлежащих мне, но всего больше, что никогда злоба и зависть не могли мне причинить у тебя зла, и все коварства не могли иметь успеха».
Это был фрагмент передачи академика Александра Панченко «Потемкинские деревни. Миф или реальность?». Впервые эта программа вышла в эфир 8 марта 1997 года в цикле академика Панченко «Русская религиозность». На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 10 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.